Письмо шестое. Бреджильд, 9 марта 1882 года. Как видите, я верен моему слову, Берти, и вот вам подробный отчет об этом странном образчике реальной жизни. Проснувшись утром и видя вокруг себя голые стены и умывальную чашку на ящике, я с трудом сообразил, где я нахожусь. Коллингворт, впрочем, не замедлил явиться в халате и заставил меня встать, упершись руками в заднюю спинку кровати и перекувыркнувшись через нее, так что его пятки очутились на моей подушке. Он был в самом веселом настроении духа и, усевшись на корточки на кровати, принялся развивать свои планы, пока я одевался. «Я скажу вам, что я намерен прежде всего сделать, Монро», — начал он. «Мне нужно иметь собственную газету. Мы откроем еженедельную газету, вы да я, и распространим ее по всей округе. У нас будет свой собственный орган, как у каждого французского политика. Если кто-нибудь выступит против нас, мы зададим ему такого трезвона, что он жизни не рад будет. А? Что, парень? Что вы об этом думаете? Такую умную, Монро, что всякий будет обязан прочесть ее, и такую ядовитую, чтоб пальцы жгла. Что вы думаете, не сумеем?»
«Какая же политическая программа?» — спросил я.
«О, к черту политику! Перцу побольше, перцу! Вот моя идея газеты. Назовем ее «Скорпион». Будем пробирать мэра и муниципальный совет, пока они не созовут собрание и не решат повеситься. Я буду писать боевые статьи, а вы рассказы и стихи. Я думал об этом всю ночь и поручил Гетти написать в типографию, узнать, во что обойдется печатание. Через неделю мы можем выпустить номер».
«Час от часу не легче», — пробормотал я.
«Начните повесть сегодня же. В первое время у вас будет немного пациентов, так что досуга окажется достаточно».
Но я в жизнь свою не написал ни строчки.
«Нормальный человек может сделать все, за что не возьмется. Он носит в себе задатки всевозможных способностей, и нужно только желание развить их».
«Вы можете сами написать повесть?» — спросил я.
«Разумеется, мог бы. Такую повесть, Монро, что когда читатели кончат первую главу, то будут изнывать от нетерпения прочесть вторую. Они будут толпиться у моих дверей, в надежде услышать, что случится дальше. Черт побери, пойду и начну немедленно».
И, перекувыркнувшись снова через спинку кровати, он ринулся вон из комнаты. «Боюсь, что вы пришли к заключению, что Коллингворт – просто интересный патологический объект, человек на первой стадии помешательства или паралича мозга. Вы не подумали бы этого, если бы имели с ним дело. Он оправдывает свои самые сумасбродные выходки своими делами. Это кажется нелепым, когда написано черным по белому. Но год тому назад показалось бы нелепым, если бы он сказал, что создаст себе колоссальную практику менее чем в год. И однако же он ее создал. Нет, вы не должны выводить из моего письма ложного мнения о его способностях, действительно исключительных. С другой стороны, было бы нечестно с моей стороны отрицать, что я считаю его человеком совершенно беззастенчивым и полным зловещих черт. Он может как подняться на высоту, так и свалиться в пропасть. После завтрака мы уселись в карету и отправились в место приема больных.
«Вас, вероятно, удивляет, что Гетти отправилась с нами», — сказал Коллингворт, хлопнув меня по колену. «Гетти, Монро удивляется, за каким чертом ты торчишь здесь, только он слишком вежлив, чтобы спросить об этом».
В самом деле, мне показалось странным, что она сопровождает нас на практику.
«Увидите, когда придем», — сказала она, смеясь. «Мы ведем это дело сообща». Ехать было недалеко, и мы вскоре очутились перед квадратным выбеленным зданием с надписью «Доктор Коллингворт» на большой медной доске над подъездом. Внизу было напечатано «Дает советы бесплатно от 10 до 4». Дверь была открыта, и, заглянув в нее, я увидел в приемной толпу народа. «Много ли сегодня?» —
— спросил Коллингворт у лакея.
140, сэр.
Все комнаты полны?
Да, сэр.
И двор?
Да, сэр.
И конюшня?
Да, сэр.
И сарай?
В сарае еще есть место, сэр.
Эх, жаль, вы не видали, какая тут была толпа за день до вашего приезда, Монро. Конечно, это не от нас зависит, остается принимать то, что есть.
Ну-ну, дайте дорогу, вы.
Это относилось к пациентам. Идите сюда и посмотрите приемную.
Фу, что за атмосфера? Неужели вы не можете отворить окно?
Что за народ?
30 человек в комнате, Монро, и ни один не догадается отворить окно, чтобы избавиться от духоты.
«Я пробовал, сэр, да задвижки не отодвигаются», — крикнул один из посетителей.
«Э, милейший, вы ничего не добьетесь в свете, если не умеете отворить окно иначе, как отодвинуть задвижку», — сказал Коллингворт, хлопнув его по плечу. Он взял у него зонтик и разбил два стекла в окне.
«Вот вам способ», — сказал он. «Ну, Монро, идем, и за работу».
Мы поднялись наверх по деревянной лестнице, оставляя за собой комнаты, переполненные, насколько я мог видеть, народом. Вверху оказался коридор, на одном конце которого были две комнаты, одна против другой, на другом же только одна комната.
«Вот мой кабинет», — сказал он, введя меня в одну из комнат. Это была большая квадратная комната, почти пустая. В ней находились только пара простых деревянных стульев и некрашенный стол, на котором лежали две книги и стоял стетоскоп.
«Это не похоже на 4 или 5 тысяч фунтов в год, а?»
«Ну вот, напротив, совершенно такая же комната для вас. Я буду посылать к вам таких пациентов, которым потребуется хирургическая помощь. Сегодня, однако, мне кажется, вам лучше посидеть со мной, посмотреть, как я обделываю дела».
«Мне бы очень хотелось видеть это», — сказал я.
«В отношении пациентов необходимо соблюдать одно или два элементарных правила», — заметил он, сидя на столе и болтая ногами. «Первое и самое очевидное — ни под каким видом не давать им заметить, что вы нуждаетесь в них. Вы принимаете их единственно из снисхождения, и чем больше вы затрудняете им доступ к вам, тем более высокого мнения они будут о вас. Роковая ошибка быть вежливыми с ними. Многие молодые люди впадают в нее и терпят фиаско. Вот моя манера». Он бросился к двери, приставил ко рту ладони и гаркнул. «Вы там, перестаньте болтать! Точно подо мной курятник!»
«Видите», — прибавил он, обращаясь ко мне, «это возвысит их мнение обо мне».
«Ну разве они не обижаются?» — спросил я.
«Боюсь, что нет. Мои манеры уже известны, и они знают, на что идут. Но оскорбленный пациент, я подразумеваю серьезно оскорбленный, лучшая реклама в мире. Если это женщина, она будет трещать у своих знакомых, пока ваше имя не сделается почти родным для них. И все они будут сочувствовать ей, а между собой говорить, что вы замечательно проницательный человек. Я повздорил с одним субъектом из-за состояния его желчного протока и в конце концов спустил его с лестницы. Что же вышло? Он наболтал обо мне столько, что вся его деревня, больные и здоровые, перебывали у меня. Такова человеческая природа, и вы не в силах переделать ее. А? Что? Вы цените себя дешево, и другие будут ценить вас дешево. Вы цените себя высоко, и другие оценят вас высоко.
На доске написано, что вы даете советы бесплатно.
Да, но пациенты должны платить за лекарства. Если же пациент желает быть освидетельствован вне очереди, он должен заплатить полгинеи. Таких бывает человек 20 ежедневно. Только, Монро, не впадайте в недоразумение. Все бы это ни к чему не повело, если бы не было солидной основы. Я вылечиваю их. В этом суть. Я берусь за таких больных, от которых отказываются другие, и вылечиваю их. Все остальное имеет целью заманить их сюда. Но раз они здесь, я отношусь к ним серьезно. Без этого все вздор. Теперь пойдем, посмотрим отделение Гетти.
Мы прошли по коридору в другую комнату.
Она была превращена в аптеку, и в ней сидела в шикарном переднике миссис Коллингворт и делала пилюли. Засучив рукава среди склянок и бутылочек, она забавлялась как ребенок среди игрушек. «Лучший фармацевт в мире!» — воскликнул Коллингворт, ударив ее по плечу. «Видите, как мы действуем, Монро? Я пишу рецепты и ставлю на нем значок, показывающий, сколько нужно взять за лекарство. Пациент отправляется с этим рецептом через коридор и подает его в окошечко. Гетти выдает лекарство и получает деньги. Теперь пойдем очищать дом от этих господ».